Радио «Вера» представляет. Житие святых. Страницы летописи.
Февраля 1905 года возле Никольской башни Кремля раздался взрыв. Бомба была брошена в карету великого князя Сергея Александровича Романова. Он погиб на месте. Собралась толпа. Вскоре на площади появилась великая княгиня Елизавета Федоровна. Ее пытались не пустить, но она, не принимая никаких возражений, сама помогала собирать останки супруга. На третий день после гибели великого князя Елизавета Федоровна поехала в тюрьму, где содержался убийца.
Кто вы?
Я жена того, кого вы убили. Зачем вы это сделали?
Это знают те, кто поручил мне. Я исполнил свое поручение. Это результат существующего режима.
Удивляюсь вашему поступку. Он был доброго сердца человек. Никому зла не сделал и исполнял свой долг. Но, зная его характер, я прощаю вас.
Я несколько раз стоял с бомбой наготове, но с ним были вы. Я не решался тогда. Я не хотел убивать вас.
И вы не сообразили, что теперь вы убили меня вместе с ним?
Простите меня. Я не хотел причинять вам зла. Но это было необходимостью.
Я принесла вам почитать Евангелие. И вот еще образок. И прошу вас принять священника и покаяться.
Я верю в Бога, но не нуждаюсь в таинствах и молитвах.
И все же подумайте.
Вы добрые. Все вокруг злые. Только вы добрая. Простите меня. Простите.
Я вас простила. Прощайте.
Великая княгиня просила императора Николая II помиловать преступника, но ее ходатайство не было принято. Впоследствии Елизавета Федоровна помогала семье казненного. После кончины супруга жизнь Елизаветы Федоровны стала походить на монашескую. Она много молилась и держала строгий пост. Но через 4 года княгиня сменила черное траурное платье на белый наряд сестры Милосердия. После трагедии все свои средства княгиня разделила на 3 части. Одну она передала в государственную казну, другую раздала родственникам, а третью использовала для покупки в Москве усадьбы и устройства в ней Марфо-Мариинской обители Милосердия. При обители была больница. Также сестры ухаживали за тяжело больными на дому, опекали сирот, ходили в трущобы к нищим. Великая княгиня все делала вместе с сестрами.
Матушка, матушка, вот там в подвале лежит чахоточная женщина. Наверное, уже умирает. И с ней двое маленьких детей. Голодные, раздетые они. Умоляет детей устроить.
Так, Нина, скажи сестрам, чтобы нашли место для нее в больнице. Если нет мест, пусть сделают подставную койку. Детей забираем, устроим их.
Хорошо, матушка, только я вот и вам сказать хотела. Вы ходите к ним в наш чахоточный дом. Они вас благодарят за деток, за заботу. А вы с ними прям вот и обнимаетесь. Так ведь и заболеть недолго. Вы бы подальше держались от них. Заразитесь ведь.
Мое здоровье в руках Божьих. А этим женщинам нужна надежда. Разве сложно это, дать им тепла немного?
А еще сегодня много осталось нерозданного. И денег, и вещей. Прикажете доставить все это обратно в обитель?
Да, вот и тот, кто нам поможет. Видишь, сидит возле трактира. Добрый человек!
Какой же он добрый, матушка! Это же последний вор и негодяй здесь. Все знают его. Он случай не упустит взять чужое. У вдовы ли, у сироты.
Послушай, добрый человек, не поможешь ли ты нам? Вот этот мешок с деньгами и вещами надо отнести в Марфо-Мариинскую обитель. Знаешь, где это? И там отдать сестрам.
Я немедленно исполню вашу просьбу, ваше высочество.
Матушка, что же вы наделали? Не видать нам теперь ни денег, ни вещей, а ведь завтра бы мы их все раздали нуждающимся.
Эх, ну что же ты сокрушаешься раньше времени? Пойдем, пока займемся этой несчастной с детьми.
Когда Елизавета Федоровна наконец вернулась в обитель, ее встретили удивленные сестры. Они рассказали, что какой-то бродяга принес мешок, велел проверить его содержимое, а затем попросился на работу. Подумав, настоятельница назначила его помощником садовника. С тех пор преступник из трущоб стал честно работать и посещать храм. Много еще людских жизней изменила встреча с великой матушкой. Ни для кого у нее не было слова «не могу». Всем она готова была помогать. Даже ворвавшихся в обитель пьяных погромщиков она приняла ласково, обработала раны одного из них и велела приходить на другой день, чтобы не началась гангрена. Революционеры ушли озадаченные, а она лишь сокрушенно покачала головой. Народ – дитя, введенное в заблуждение. После революции княгине не раз приходили из-за рубежа предложения покинуть Россию. Гессенская принцесса, вышедшая замуж за представителя русской царской семьи, она могла уехать. Организовать ей побег предлагал и некий сапожник, чья жена лежала в обительской больнице. Он утверждал, что у него есть хорошие сани и лошади. Елизавета Федоровна была тронута, но ответила, что сани не вместят всех ее сестер, а оставить их она не может. Со смирением она приняла арест, а по дороге в ссылку писала сестрам письма со словами поддержки. В июле 1918 года матушку с двумя сестрами, не пожелавшими оставить настоятельницу, и еще нескольких представителей царской семьи, бросили в шахту и закидали гранатами. Долгое время почти все были живы и скончались от ран и голода. Когда тела были извлечены, матушка с одним из князей была обнаружена на выступе отдельно от остальных. Князь был перевязан лоскутами ее сестринского облачения. В последние часы своей жизни она пыталась облегчить страдания другого. После гибели настоятельницы Марфа-Мариинская обитель просуществовала недолго. Сестры были высланы, а здание заняли различные учреждения, в том числе и клуб. В 1992 году началось возрождение. И сейчас обновленная обитель продолжает дело Великой Матушки.
Жития святых. Страницы летописи.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 17 января 2014 года номер 11 РП и на основании конкурса, проведенного Обществом знания России.